Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы провести занятие, посвященное теме боговоплощения или же прославления Господа Иисуса Христа. И надо сказать, что этот предмет является очень сумрачным не только для, допустим, людей из старого христианства, руководствующихся Новым Заветом, но часто и для людей Новой Господней Церкви. То есть пока человек просто, скажем так, декларирует и верит в простоте душевной заявлением Священного Писания, проблем не возникает. Проблемы начинают возникать, когда он начинает задумываться, каким это образом. Творец Вселенной, абсолютный, совершенный, бесконечный в себе, мог воплотиться и стать простым человеком, исторической личностью, которая жила в этом мире, которая... Ну вот, как обычный человек, питалась, чувствовала, страдала. И, пожалуй, даже вот апостолы, ученики Господа, из них можно сказать, что этот вопрос лучше других, ну, я бы не сказал так понимал, но улавливали Павел и апостол Иоанн. Причем Павел это понимал в более, ну, он не верил в Господа Иисуса Христа, пока не столкнулся с ним нос к носу. Но поскольку все это все произошло в чувственной сфере, то он его воспринимал чувственно. То есть он воспринимал его как Бог. У него есть такие заявления, которого невозможно найти у других апостолов. Вроде там, что в Иисусе Христе вся полнота божества воплотилась телесно. Ну и Иоанн. Апостол Иоанн. Но вот апостол Иоанн понимал это внутренне, тем, что называется наитие, то есть или же просветление. И поэтому в Евангелии от Иоанна божественность Иисуса Христа была предоставлена в наиболее такой как бы внутренне развернутой и доступной к постижению, но нуждающейся опять же в определенном роде наитии формы. Вот там вот идет эта фраза, что «я и отец одно», когда он разговаривает с Фомой. Но сама по себе эта идея, безусловно, вот как Павел это очень хорошо формулирует, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть иудеи, которые мыслят доктринально, которые находятся в положениях, скажем, пятикнижия Моисеева, что не прилагая своего поклонения ни к какому предметному ни существу, ни произведению рук человеческих, для него сама идея, что можно поклоняться исторической личности как Богу, была безумием. Пророк, да, Сын Божий, чтобы под этим не понималось, да, но вот «я и Отец одно», собственно, иудеи и распяли Иисуса Христа, именно обвиняя его в богохульстве, что ты делаешь равным себе Богу. А для эллина это безумие, потому что для эллина как раз это было естественно. В эллинской мифологии боги постоянно присутствовали среди людей, жили как люди, от них рождались дети, которые были этими, ну, выдающимися героями, вроде Геракла и так далее. Но для него было безумием, если, потому что когда он вдруг начинал верить в Бога от вечности, представить его зачинающим человека, самого себя, тем более рождающимся человеком. Вот почему появляется Ари, почему появляется вот эта идея о трех богах от вечности, из которых один воплотился. Вот почему в католичестве утверждается идея Богородицы, то есть дева, которая рожает, Бога. То есть по католической доктрине Иисус Христос изначально был рожден Богом. Хотя по Евангелию он не был Богом до того, как прославился. То есть она родила божественного человека, Сына Божия, который стал полностью божественным только после того, как прославился. Но для эллинского сознания это непонятно, как этот человек может прославиться и стать Богом. Или он сразу родился Богом, или он не был Богом. И тут надо сказать, что все это связано с этой трепетной верой людей вообще, или людей, так сказать, аналитического, то есть эллинского смысла подхода к жизни, верой в то, что существует некая такая материальная вселенная, в которой есть реальное пространство, реальное время, реальные изменения по этому времени, что все предметы материальны реально, что они составлены из атомов, там, элементарных частиц и так далее. И вот в этой парадигме действительно совершенно невозможно понять, как же вот существо чистое, субстанциональное, абсолютная субстанция, могла воплотиться телом, которое состоит из конечных атомов, из конечных элементарных частиц, химических элементов, там, органических форм и так далее. И в новой церкви, пока человек не понял, что латинское слово проповедует именно отсутствие какой бы то ни было материальной вселенной, сосуществующей Творцу и сотворенной им, как часовщик, например, сотворяет часы и оставляет их работать сами по себе, все, что там сказано о боговоплощении, остается совершенно недоступным. То есть пока человек, вступивший в новую церковь, читает и верит в то, что Иисус Христос, у него была божественная душа и человеческое тело, пока он не очень вдумывается в эти, скажем так, проблемы, то все идет хорошо. Но когда он пытается вдуматься, вот как же это было человеческое тело, как оно стало божественным. Если вы помните, у нас на эту тему было очень много дискуссий, мы сами не могли никак с этим определиться. Я этого не понимал много лет, пока я, наконец, не прочел у Талка. Талк мне не показал, вернее, цитатами из латинского слова, что Сведенборг совершенно отвергает и говорит, что о нереальности существования вот этого материального мира, что это всего лишь чувственное восприятие в последней степени тварного сознания, которое сотворяется Творцом Вселенным в своем себе же самом, что ни из какой такой пустоты Бог не сотворил мир, потому что из пустоты ничего не можно создать, и что творение происходит ежесекундно. Творение – это процессы, протекающие в сознании Творца, можно сказать, золотые сны Творца в самом себе, где он самоограничивается для того, чтобы возникло впечатление чего-то существующего вне самого себя. И вот только после этого мне открылось и стало доступно все эти рассуждения латинского слова о богочеловечестве Господа. И мы вот еще у нас на форуме в свое время очень обсуждали, какое же тело видали апостолы Господне после воскресения. Я был все время убежден, что это было некое такое материальное тело. И только потом, исследуя отдельные цитаты, мы обнаружили, что латинское слово прямо говорит, что они видали Господа после воскресения духовными очами. И в то же время Господь с ними ел вроде бы природно-материальную рыбу, что, в общем-то, выглядит безумием. Как это так? Они видели его как духа, а дух с ними ел вполне материальную, только что выловленную и поджаренную рыбу. Но когда исчезла проблема с материальным, как самосуществующим предметной реальностью, все стало на свои места. И вот после этого все стало на свои места не только в отношении боговоплощения, но и в отношении того, что такое человек в принципе, простое человеческое. И надо сказать, вот в чем заслуга Талка. Вот до Талка восприятие людей в новой церкви находилось на уровне старохристианского материалистического восприятия. И они, и нельзя сказать, что в латинском слове нет того слоя, который говорит к этому типу сознания. Потому что главное в божественном слове – это спасение человека, исходя из его собственных представлений о том, что такое есть реальность. Именно поэтому Господь воплотился вплоть до чувственного человеческого, которое люди могли ощупывать, с которым они могли общаться, чтобы с ними разговаривать на их уровне и убедить их, во-первых, верить в Творца Вселенной, который представительствовался и открылся им в его личности, говоря им, я и Отец одно. То есть не задумывайтесь, просто принимайте меня как воплощение Отца. А во-вторых, чтобы убедить их соблюдать заповеди, то есть бороться со злами жизни, как грехами против этого воплощенного Творца, в которого они верят, как в своего Господа и в своего Бога. Но вот если мы возьмем и глубоко копнем латинское слово в книге «Тайны небесные», вот там мы находим вот следующую цитату, которая нам говорит, что самый внутренний человек Господа был самим сущим, то есть самой божественностью, которая, соединившись с человечностью, соединилась и с рассудочностью, ибо человеческое начинается в самой внутренней части рассудочности и уже отсюда простирается до внешнего человека. То есть человек – это то, что создается в рассудочном. А что такое рассудочное? Вот тут я вам напомню цитату, которой начинались наши занятия, посвященные внутреннему природному и рассудочному человеку. И вот там очень хорошо описано внутреннее строение уровней сознания, тварного или же человеческого сознания. Там было сказано, что истинности в сознании человека природного – это истины научностные, которые в сознании природном пребывают под обозрением человека рассудочного или же рационального. А познание истинного, обретающееся в рассудочной степени сознания, есть тем, что пребывает под обозрением человека духовного. Познание истинного есть тем, что человек природный ведает из слова, а истины научностные есть тем, что человек природный созерцает посредством рассудочного. У человека есть два сознания. Одно более высокое или же внутреннейшее, называемое сознанием духовным, и другое нижнее или же внешнейшее, называемое сознанием природным. Сознание природное первоначально бывает открываемо и развиваемо в человеке в последовательности восходящего его сотворения, ибо оное ближайшее обращено к мирскому, а затем уже и сознание духовное открываемо и развиваемо, но лишь настолько, насколько человек принимает в актуальную жизнь свою постижение истинного из слова, или же учение из слова, и, соответственно, у тех, которые не прилагают познание оное к жизни, сознание духовное не бывает открываемо. Но, как мы подробнее разбирали потом в том занятии, на самом деле это видимость, что сначала у человека открывается сознание природное, а потом из него уже формируется сознание духовное. Та видимость, по которой человек себя чувствует отдельным от Творца и живущим как некое самостоятельное бытие, отделенное от своего Создателя. И это все происходит в последовательности творения восходящей. Но человек творится в последовательности творения нисходящей, когда сначала сотворяются божественная степень в творении, потом небесная степень, потом духовная степень, потом духовно-природная и потом самый последний чувственно-природная. Но все это сотворяется в сознании Бога-Творца, в котором Бог-творец пребывает в каждом сознании, как в своем собственном тварном, человеческом, но ограниченном. А вот в последовательности восходящей, которая не является какой-то отдельной самосущностью в человеке, а вот как на одной струне, скажем так, застывшая волна в прямом и в обратном направлении. Вот так вот и в человеческом сознании последовательность восходящая – это тот порядок, в котором творец свои собственные ограниченные человеческие сознания в тварном сознании присваивает вот этому как бы отдельному от него человеческому сознанию, создаваемому по его образу и подобию, которое при этом чувствует себя так, словно оно родилось в некоем материальном природном мире, жило тут в пространствах по временным прогрессиям, потом умерло, перешла в ту реальность и переживет в ту реальность духом того или иного качества. И все это, как мы говорили, уже вторая производная от видимости реальных. Это тоже видимость, это реальная видимость, но это уже вторая производная. Потому что первая реальная видимость – это последовательность нисходящая, когда вообще кажется, Господь сам в себе рождает то убеждение, что существует нечто, не пребывающее в нем самом, а как бы пребывающее вне его. Вот это вот самое тварное. А вторая производная – это вторая видимость. Это когда в этом тварном возникает самостоятельное мыслящее живое сознание человека, которое чувствует себя существующим отдельно от Творца, которое воспринимает Творца как некоего такого, находящегося вне него, и других людей, находящихся вне себя, благодаря чему и может в сознании бесконечного и вечного Творца существовать чувствующая себя невидимостью, а вполне реальностью сознание человеческое, которое Творец может благодетельствовать, реализуя самую основу с природы своей божественной любви, суть которой заключается в том, чтобы благодетельствовать кого-то, существующего вне самого себя. Поскольку вне вечного и бесконечного Творца ничего не существует, он и создает в себе самом вот это существо, которое чувствует, что оно существует как бы вне него. И поскольку это чувство для этого существа абсолютно реально, хотя это реальная видимость, то поэтому и благодетельствование этого существа в Творце является, осуществляется как нечто совершенно реальное, а не как нечто, скажем так, иллюзорное. Но и продолжаем мы дальше. Если сознание духовное открываемо, то свет небесный тогда втекает через это сознание в сознание природное. То есть вот два сознания, природное и духовное. И для того, чтобы природное состояние оживотворялось, в нее должна втекать духовная жизнь, которая и есть свет небесный, или же Дух Святой, как его ни называй. И вот это втекает в сознание природное и просветляет оное, вследствие чего сознание природное и становится тогда духовно-природным. Ибо сознание духовное тогда прозирает все, обретающееся в сознании природном, совершенно так же, как человек созерцает лицо свое в зеркале. И там тогда осознает все, пребывающее с ним в согласии. Но вот если сознание духовное не открыто, что происходит у тех, которые не прилагают к жизни своей познание истинного и доброго, пребывающее в слове, то в человеке все равно формируемо определенного рода сознание во внутреннейшей области его природного сознания. Но оное внутреннейшее сознание в нем тогда состоит исключительно из ложности и зол. Ибо тогда сознание духовное, посредством которого свет небесный мог бы непосредственно низводиться в сознание природное, пребывает у него закрытым. И этот свет тогда как бы лишь просачивается через трещинки, образуемые по окружности такого внутреннего сознания, из чего человек и обретает способность к мышлению, рассуждениям и говорению, а также и способность к разумению истинности, но отнюдь не способность любви к оным или же творения оных из побуждения любви к ним. То есть человек не может существовать вне Господнего сознания, вне божественной жизни, проникающей в него. Весь вопрос лишь в том способе, которым оно проникает. Когда оно не сходит в своей полноте, то оно формирует в духовно-природное сознание в своем образе и подобии. А вот когда оно просачивается как бы как сквозь щелочки, оно оживотворяет все вот эти слипшиеся, мертвые, чувственные представительности по соответствиям, образности, слипая их в образ искаженно-человеческий, когда побуждения божественной любви обращаются в этом сознании в похоти. А свет божественной истины и разумения обращается в искаженные ложности. Ведь ложь – это искаженная истина. Это точно так же, как нет тьмы как субстанции. Тьма – это мало света или свет, так сказать, модерированный, извращенный. Вот точно так же сознание демона – это не нечто противостоящее Богу. Нет дьявола противоположному Богу. А это божественное, но извращенное, искаженное, изуродованное в себе. Оно не противостоит Богу внутренне, потому что если бы оно из себя изгнало все божественное, оно бы просто исчезло. Но оно, принимая божественное, в себе извращает, как латинское слово это приводит, например, когда на хорошее семя падает божественный свет, то вырастают розы, прекрасные плоды, там яблони, апельсиновые деревья. А когда она падает на плохое семя, то вырастают терновые кусты, колючки, всякие репейники и так далее. Из одного этого уже света божественного, из одной и той же религии, энергии, воды, почвы растут совершенно противоположные формы. То есть, если эти формы формируются из ложности чувственного восприятия, то они воспринимают божественную жизнь извращенно. А вот если божественное формирует формы чувственного восприятия воздействием сверху, тогда возникают образ и подобие Господне, то есть человек в ангельском образе. А вот это вот ложное семя образовалось, терновое образовалось именно когда человек пал. Когда он захотел строить свое чувственное, не подчиняясь божественному наитию полностью, а из своих собственных представлений, какое должно быть доброе и истинное в самых нижних чувственных восприятиях реальности. Все вышесказанное и описанное здесь состояние человеческого сознания, вот в приводенной цитате, оно относится к человеку падшему или же к человеку гения духовного, у которого волительное было отделено от разумения для того, чтобы его волительное, формируя его разумение, не превратило бы его в демона ада. И у него разумение формируется отдельно наитием небесным через добрых духов. Поэтому даже самый страшный, злобный, демоноподобный человек в состоянии размышлять более или менее вменяемо и даже понимать своим рассудком истинности и слова, хоть и не хотеть их при этом. Потому что у него волительное отдельно, волительное он воспринимает и хочет похоти, но это волительное не влияет, а лишь пользуется разумением, которое формируемо наитием небесным. И отсюда он имеет возможность мыслить аналитически, делать правильные умозаключения, иметь членораздельную речь и рассуждать часто о вещах возвышенных в себе, логических и даже рациональных, не любя их и не стремясь к ним, а лишь как о какой-то полной абстракции. У человека же не падшего или же гения небесного, это происходит иначе. У него на уровне между, у него все его чувственные образности, они соответствуют небесностям. Поэтому, когда свет, вот эта вот связь между чувственным и небесным не загорожена. Поэтому свет небесный, проходя, формирует соответствующие чувственности, которые воспринимают наитие небесного света, вот как доброе семя, и вырастает добрый сад небесный, вот этот вот рай, Вертоград. То есть у него рассудочное формируется сверху, У него человеческое его возникает в его рассудочном. Вот люди древнейшей церкви, они сначала рождались с детьми, и в них все складировалось, о чем мы будем говорить позже, вот в их чувственно-телесном. А потом все это в рассудочном, которое зачиналось сверху на этим света небесного, там рождался человеческий образ ангела небесного, и уже он располагал все внизу в чувственном, в небесно-человеческое. Они становились тогда людьми небесными, природно-чувственными. И когда завершалось формирование, они отрешались от своего чувственного, что для них было не смертью, как для нас, а именно просто отбрасыванием всего чувственного и телесного, и полностью вот в восходящей последовательности возвращались и становились ангелами небесными. И вот в этом принципиальнейшее различие между человеком падшим или же человеком гения духовного, у которого может быть сформировано даже рассудочное, духовно-природное, но оно формируется посредством аналитического мышления, то есть посредством размышлений, возбуждаемых над небесным наитием, над опытом чувственного восприятия. Это может быть какое угодно. Бытовой чувственный опыт. Вплоть до опыта натурофилософского, вот как ученый рассуждает, он делает свои заключения и все. И ему кажется, что он от себя мыслит аналитически, на основе законов логики делает выводы, а на самом деле всего лишь в его помышление наитствует ангельское небо и располагает все его, так сказать, опытные умозаключения определенным образом, который обретает дивную гармонию, которую человек потом называет логическим непротиворечием или же там научным непротиворечием. А это лишь потому, что в его сознании все это было расположено наитием из небесного или же божественного порядка. Господь, будучи от Отца, которым Он себя породил в мире через Марию, человеком божественным, во внутреннем своего сознания, то есть в духовной степени, тем не менее в этом порождении взял свое внешнее человеческое от матери именно в структурности человека гения духовного. Почему? Он мог бы сразу же родиться божественным человеком. Но в этом не было бы никакой пользы для остальных людей. Да, они бы имели то, о чем мечтали иудеи, то есть царя небесного на земле. Но этот бы царь небесный их разочаровал, потому что одно его присутствие осуждало бы всякого человека. Вот говорится, что в латинском слове, что по божественной истине все осуждены в преисподнюю. Как это есть фраза в книге Иова, небеса нечисты перед ним. Не только люди, все ангелы были бы осуждены одним его божественным присутствием. Ибо он был бы отдельно, а всякое человеческое сознание отдельно, в том числе даже ангелов небесных. А он пришел для того, чтобы восстановить и спасти всякого человека, который захочет и сможет, может быть спасенным. И именно поэтому в своем нижнем, чувственно-природном человеческом он взял структурность человека гения духовного, у которого его разумение отделено от волительного, только у человека оно отделено, чтобы адское волительное не воздействовало на разумение, а у Господа его божественное было отделено от его волительного. И это божественное, отделенное от его волительного, не воздействовало на формирование его рассудочного и человеческого в этом рассудочном, а оно формировалось аналитически. Он изучал, помните, в храме слово, получал наставление из своего чувственного опыта, и у него формировался совершенный богоподобный Сын Божий. Это было его состояние уничижения, в котором он чувствовал себя от человеком, отдельным от Отца, то есть от своего внутреннего божественного, в котором он молился Отцу, как кому-то отдельному от себя, в котором он страдал, в котором он боролся со злами, заимствованными от Марии, вот в это человеческое, заимствованными для того, чтобы их преодолеть в себе, они были все в нем, естественно, потенциальными, И они стремились стать актуальными. И он боролся с ними в себе, преодолевал. И тем на всякое зло давал духовное противоядие, то есть духовное состояние борьбы и преодоления этого зла, с которым он потом мог бы с этим злом бороться актуальным в сознании всякого другого человека, спасая его через преобразование, покаяние и последующее возрождение. Вот для чего это было сделано. Но поскольку во внутреннем своем он был полностью божественным, то он наитием из этого внутреннего сделал затем то, что невозможно никакому иному человеку гения духовного. Он образовал в себе рассудочное сверху, и не просто небесное рассудочное, но он образовал в себе божественное рассудочное, рассеяв видимости того рассудочного в простом человеческом исторической личности Иисуса Христа, этим наитием свыше. Таким же образом, как это происходит обычно у человека гения небесного. С той разницей, что в его сознании действовала неопределенная частность божественного человеческого, как это бывает у простого человека гения небесного, а вся полнота божественного небесного человеческого, или же полнота божественного сущего от вечности Иеговы. То есть он, родившись человеком гения рассудочного и создав гения духовного, и создав себе рассудочное природное, основанное на полноценном божественном, потому что у него даже аналитика была божественная. Потому что вся полнота, чем он отличался от другого, любого другого человека духовного гения. Он потом расформировал видимости этого божественно-духовного человека, то есть своего состояния уничижения, и создал в своем рассудочном образ и подобие, вернее не образ и подобие, а полное божественное человеческое, которое затем уже расположило все его чувственные начала в божественное деяние, в последовательности восходящей, когда он, воскреснув как Бог после своей смерти природной, вошел в свое прославление. Но это уже совершенно отдельная тема, которую мы с вами в свое время рассматривали в занятии «Господь от вечности». Как это было обозначено в латинском слове, Господь удалил зло в своем человеке внешнем, заимствованном при рождении от Марии, своей собственной силой, и таким образом соделал свою человеческую сущность божественной. И где соделал? В рассудочном. То есть его прославление состоялось не в природном и не в природно-чувственном, а в рассудочном, зачатом свыше от влияния всей полноты его божественности, как света небесного. Вот это очень важно понимать. И этим он прославил, то есть обожествил все действия своего человека, богочеловеческого, природно-духовного, только после своего прославления. Именно поэтому его современники имели дело, когда имели дело с его уничижением, не с божественным, а с представительного божественностями божественных деяний по соответствию. И только вот в представительностях его прославления, как на горе Фавор, им открывалось его божественное, но открывалось во внешнем чувственном восприятии. Точно так же, как оно в свое время и Павлу откроется гораздо позднее. То есть они все равно еще не прозирали это божественное, как мы с вами говорили на прошлом занятии, внутренним постижением. А они его воспринимали чувственными образами, и оно совершенно не меняло их внутреннее сознание. Потому что он еще тогда не был прославлен. И посредством этого произошло не только очищение его собственного человеческого. Это тоже исключительно важно. Но при этом и произошло очищение человеческого всех тех в нашем человечестве, которые хотели и посему могли быть преобразованными и возрожденными. Ибо, как нам известно из латинского слова, все человечество существует в Господе и перед Господом, как единый человек. Вот эти наши видимости, что каждый из нас составляет из себя отдельную личность, живущую отдельно от других личностей, это только видимости. А в Господе и перед Господом любое сообщество духовное, в том числе и наше человечество, предстоит как единый человек. И в этом человеке каждый народ, каждая нация предстоит перед Господом тоже как единый человек. Отдельно, вот как это было описано в книге о божественной любви, о божественной премудрости, отдельно англичане, отдельно французы, отдельно немцы, отдельно поляки, отдельно русские. И все как единый человек, в котором каждая отдельная личность представляет лишь отдельную клеточку. Вот как наше тело. Оно состоит из множества клеточек. Каждая из них имеет свое служение, совершенно различные формы. Но мы не ощущаем каждую клеточку в отдельности. Мы ощущаем себя как единого человеческий организм во всех его органических формах, где каждая клеточка есть лишь определенное действие этого организма. Хотя каждая клеточка на своем уровне действует как автономная органическая субстанция, которая что-то получает организма, что-то ему отдает, выполняет там какую-то функцию, или наоборот нарушает ее, как раковая клетка, даже убивая организм. Но во всем организме мы это воспринимаем, даже раковую опухоль мы воспринимаем как пусть и злобное, но все же, так сказать, органическое состояние своего собственного тела, его разрушающее. Вот так вот и сознание человеческое. Поэтому, когда Господь соединил свое человеческое сущее в своем сознании со своим божественным сущим там, то он также соединил с собой и всех тех, которые стали рассудочными через истинности его слова. И таким образом спас их от внутреннего духовного зла, посредством очищения их от зол жизни внешней, жизнью по истинам своего слова или же его заповедям. Быть прославленным означает облечься в божественное. И что Господь тогда соединил с собой всех тех, которые стали рассудочными от истины, то есть духовными, также можно видеть из следующего. Говоря о своем единстве с Отцом, Господь тут же без промедления говорит о своем сочетании и с человеческим родом, потому что это сочетание и было первопричиной такого союза с Отцом, как это очевидно из слов в Евангелии от Иоанна. Пусть и они смогут быть едины, как ты, Отче, во мне, а я в тебе. Пусть также и они могут быть в нас едино. Славу, которую ты дал мне, я принимаю, чтобы отдать им с тем, чтобы они могли быть едины, как едины мы. Я в них, а ты во мне, ибо я открыл им имя твое и сделал его известным с тем, чтобы любовь, которую ты возлюбил меня, могла быть и в них. Откуда очевидно, что под своим союзом с Отцом Господь имел в виду и свой союз с человеческим родом, и что Он имел союз в сердце, потому что это была Его любовь. Ибо всякий союз осуществляется посредством любви, где любовь есть кровью сердца союза. Снова в том же Евангелии. «Потому что я жив, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что я в Отце, а вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Откуда также очевидно, что под соединением своей человеческой сущности со своей сущностью божественной Господь имел в виду и свой союз с человеческим родом. И что союз этот был его целью и его любовью во имя спасения всего рода человеческого. Спасение в своем прославлении, которое в нас воплощается как преобразование и возрождение. И поэтому вхождение его в союз со своим отцом стало для него наивысшим блаженством и радостью. Потому что для него наивысшей радостью и блаженством было спасение рода человеческого. Также здесь описаны те ощущения и вещи, через которые происходит такой союз. А именно, внутренне иметь в себе и исполнять заповеди Его, и тем самым любить Господа. И еще. «Отец, прославь имя Твое». И тогда пришел глас с небес. «Я прославил и снова желаю прославить Его». Иисус сказал: «Этот голос пришел не ради меня, но ради народа. Но когда я буду вознесен с земли, всех их привлеку к себе». Где под прославлением понимается союз или же соединение в сознаниях. Что под соединением себя с Отцом он понимал и сочетание себя с человеческим родом одновременно, открыто сказано было такими словами: «Когда я буду вознесен с земли, всех их привлеку с собою, всех их вознесу с собою». Когда в Господе человеческое сущее соединилось с Его сущим божественным, а божественное сущее соединилось с человеческим сущим, то результатом этого соединения в сознании нашего человечества и стало нисхождение бесконечных или же высших божественных постижений в сознание всякого человека, которые иным путем уже не могли быть вдохновлены тогда в него и в его сознании пребывать после падения. А дополнительным следствием этого соединения стало рассеяние убеждений лжи и вожделений зла, которыми мир духов был переполнен тогда до краев, и которыми он постоянно пополнялся от душ, прибывающих туда из мира природного. Ибо те, кто находится там, в таких похотях и вожделениях, были сброшены в ад, когда он совершил свой страшный суд после своего воскресения над пребывающими в мире духом. И тем самым они были отделены от соединения непосредственного с человеческим сознанием. Если бы этого не было соделано, человеческий род погиб бы. Ибо Господь правит человеческим родом посредством духом, пребывающих в мире духов. Ибо всякое вожделение и побуждение нашего сознания, это на самом деле не наше собственное, как мы думаем, а это сочетающийся с нами или ассоциированный с нами дух, пребывающий в мире духовном. Это они через нас пытаются воплотить свои вожделения в конкретное природное деяние. И если им это удается, то тогда их духовное вожделение становится частью нашего собственного вожделения. И вот так вот злые духи стремятся воплотить свои вожделения, и ангелы стремятся воплотить свои вожделения. Человек же лишь выбирает, какое вожделение принять и позволить ему воплотиться в конкретное деяние. Похоти и вожделения не могли быть рассеяны каким-либо иным способом. Ибо божественное истечение, непрерывным потоком нисходящее в сознание у человека, когда они разделяемы в человеческом восприятии или несоединяемы там в единый человеческий образ существования, тогда они не имеют возможности воздействовать на постижение в природном рассудочном у человека. То есть они тогда проникают как свет через щелочки и не образуют единого человеческого образа. Затем воздействующее в его внутреннее побуждение природное. Потому что последние стали вследствие падения недоступны непосредственному божественному наитию в чувственное природное в человека, а приходили через злых духов, в которых они обращались в вожделение зла. Причем спасение и возрождение происходило не только в его Господней Церкви, но и посредством этой церкви и во всех остальных религиях у нашего человечества. Как говорит латинское слово, посредством слова или же божественного истинного от божественного доброго благолюбия в обожествленном рассудочном Господа соединяются небеса и с теми людьми, которые находятся вне церкви и у которых нет слова, ибо церковь Господня вселенская и находится во всех тех, кто признает божественное начало и живет в благолюбии. Эти люди также после смерти поучаются с ангелами и приемлются божественные истинности. Вселенская церковь на земле перед лицом Господа пребывает как один человек, точно так же, как и все небеса. Но церковь, в которой находится Слово, и в которой, следовательно, признан Господь как Бог, подобна в том человеке сердцу и легким. Известно, что все чрева и члены тела заимствуют различными путями жизнь свою от сердца и легких через кровь. Таким же образом живет и часть рода человеческого, которая пребывает вне церкви, обладающей Словом, и которая образует все члены того человека. То есть человеческое тело, оно представительствует все религии, обретающиеся у других народов, вплоть до волос и ногтей, представительствующих самые, так сказать, почти безжизненные, но все еще приводящие людей к творению добра ближнему религии. Соединение небес посредством слова с этой отдаленной частью рода человеческого можно также уподобить свету, который из середины распространяется во все стороны. Свет божественный присущ в слове вместе с Господом и с небесами. И силой этого присутствия даже отдаленные народы пользуются светом. Но этого не могло бы быть, если бы слово не существовало. То есть Господь, пребывающий своей прославленной божественной человечностью в его природной степени в нашем человечестве, сначала светом исходящим просветляет, преобразует и возрождает сознание людей в своей непосредственной церкви, частной, христианской. А через это он светом исходит и преобразует всех остальных людей, находящихся во всем остальном мире. Вот почему правильно говорить, что Господним воплощением он спас всякого человека, а не только того, кто его устами исповедует своим Господом и Богом, а остальных типа он обрекает на вечное уничтожение, только потому, что они никогда не имели шанса даже познакомиться с его словом, что есть безумие, которое очень распространено и было всегда распространено среди христиан. В книге «Тайны небесной» механизм этого преобразования и спасения нашего человечества раскрывается следующим образом. Те, которые были очищены от любви к себе и к миру, как пребывающие внутри церкви, так и вне церкви, те оправданы Господом. Оба эти группы людей названы людьми дома, поскольку дом во внутреннем смысле в слове означает царство Господа на земле. У иноплеменников в соответствующем месте Ветхого Завета означает всех являющимися рассудочными вне церкви. Это ясное значение иноплеменников, как тех, которые находятся вне церкви. Таким образом, язычников, которые не имеют слова и поэтому не знают ничего о Господе, что они также спасены, когда являются рассудочными, то есть, когда живут вместе в благолюбии или же во взаимной любви и обретают нечто от совести в соответствии со своей религией. То есть, когда латинское слово говорит «рассудочное», «духовное», оно или же «небесное», оно имеет в виду рассудочное как волительное и от него происходящее помышление. Оно не имеет в виду одни только размышления, каковым часто является рассудочное природное. Подлинное, рассудочное – это воля, которая рождает правильное помышление и из этих помышлений правильное действие. Вот что такое латинское слово определяет как подлинное, рассудочное. И вот человеку падшему оно даруется только от Господа Иисуса Христа. Что, как это было представительностями описано в слове Ветхого Завета, некоторые язычники были обрезаны вместе с Авраамом в соответствующем месте. Там это означает, что они были оправданы Господом. Однако в отношении оправдания ситуация не является такой, как обычно полагают. А именно, что все зло и грехи стираются и совершенно изглаживаются, когда люди становятся верующими. Даже если это происходит в последний их час перед смертью, как многие верят. В каком бы зле и преступлениях они не жили бы в течение всей своей жизни. Однако мне совершенно стало известно, что даже малейшее зло, которое человек помыслил и совершил во время своей телесной жизни, не только совершил, но даже мыслил, представлял себе, что он это совершает, но не сделал, потому что побоялся по внешним причинам. Такое зло не стирается и не исчезает полностью. Но что все это остается у человека даже в самых мельчайших деталях. Истина состоит в том, что людей, которые размышляли и действовали из ненависти, мести, жестокости и прелюбодеяния, и потому не жили в благолюбии, после смерти ожидает жизнь, которую они приобрели своими действиями. В действительности, каждая отдельная сторона этой жизни поджидает их и постепенно возвращается в том мире, где все состояния, приобретенные человеком в этом мире, возвращаются и формируют его судьбу, существование и природу. От этого и происходят их мучения в аду, которые не могут быть ни отменены, ни прощены, ибо там каждый живет тем, что он вынес в своем волительном из этого мира. Но вот у тех людей, которые жили в любви к Господу и в благолюбии к ближнему, все зло их жизни также остается, однако оно сдерживается, капсулируется, усыпляется тем добром, которое во время своей жизни в мире они получили от Господа через актуальную жизнь благолюбия. Поэтому они возносятся на небеса. Более того, они воздерживаются от зол, которые имеют в себе, так что те больше никогда в них не проявляются. Люди, которые в другой жизни сомневаются, что имеют в себе зло, которые думают, что оно им уже прощено, забыто, поскольку оно не проявляется от добра, приобретенного Господом, обречены возвратиться там в это зло, пока они не познают, что это действительно там. И лишь затем они снова возвращаются на небеса. В духовном дневнике было описано, как ангелы падают из небес и даже попадают в ад, но там они назначаются судьями. И видя, какое зло у них есть соответствующее этим адским духам, они над ними правят, они через это очищаются, они признают, что они ничем не лучше этих адских духов, и только тогда они изымаются Господом и возносятся, возвращаются снова на небеса, уже в подлинном действенном смирении Духа Своего. Это тогда является тем, что и понимается в слове под термином оправдания. Ибо таким образом люди приходят к признанию не своей собственной праведности, а праведности Господа, воздерживающего их от их собственного зла. Вот это значит то, что никто не в состоянии спастись сам по себе, как многие эзотерические умы пытаются себя спасать сами. Когда говорят о том, что спасаются имеющие веру, это действительно так. Но в слове под верой понимается нечто иное. Понимается нечто иное, как лишь любовь к Господу и благолюбие к ближнему. Таким образом, жизнь, происходящая от этих видов любви, то есть вера – это жизнь, а не просто некие убежденности общего характера. Положение учения и догмы веры не являются сами по себе верой, но они принадлежат вере, ибо все они существуют как орудие ради того, чтобы человек мог стать таким, каким он, каким они его стать учат. То есть они только инструменты преобразования, а не некая заслуга, которая спасает, потому что они есть. Ибо они все существуют ради того, чтобы человек мог стать таким, как они учат. Это ясно видно из слов Господа о том, что в любви к Богу и в любви к ближнему заключаются весь закон и пророки. То есть учение веры в своей жизненной полноте. Итак, возвращаясь к вопросу о том, каким образом образуется человеческое в сознании у человека и где оно у него пребывает и существует, мы снова открываем латинское слово и читаем там, что человеческое у каждого человека начинается в самом внутреннем его рассудочного начала. как говорилось уже ранее. Так было и с человеческим Господом. То, что пребывало над ним, являлось самим Иеговою или же сущим, то есть его духовная степень сознания, в отличие от всякого иного человека. Так как человеческое начинается в самом внутреннем рассудочного начала, и так как Господь все человеческое у себя соделал совершенно божественным, то сначала Он соделал божественным свое рассудочное, начиная от самого внутреннего. Вот откуда исходило прославление, как мы уже об этом говорили. Как у человека небесного по тому же механизму, но только вместо небесного человека он превращался в человека божественного. Что касается чисто человеческого истинного в рассудочном сознании, которое тогда пребывало у Господа и было от Него отделено, когда Он соединился с Божественным, то дело обстоит так. Человеческое истинное в рассудочном сознании не постигает принадлежности Божественного Сущего, потому что оное превыше сферы его разумения. Ибо это истинное человеческое связано с научностями, пребывающими в природном человеке. И в той мере, насколько оное взирает из них на то, что оное истинное превышает, или же божественное, настолько же и не постигает оное божественное. Ведь такое истинное обретается в видимостях чувственного и природного восприятия в сознании, от которых не способно тогда избавиться. Оные видимости порождаются чувственным восприятием, которое заставляет верить в то, будто божественные принадлежности также обладают природной, подобным видимостям чувственного восприятия, между тем, как оные лишены всякой видимости из чувственного. И когда оные принадлежности божественного упоминаемы, эта рассудочная истинность никоим образом не способна это усваивать своим восприятием, ибо совершенно не способна объять оное. И далее, в этом номере латинского слова следует ряд примеров, вы можете это найти в русском переводе, «Тайн небесных», иллюстрирующих эту неспособность рассудочного природного восприятия вещей и предметностей духовных у человека невозрожденного. Вот это яркий пример того, для чего, собственно, предназначено латинское слово. Многие люди убеждены, что через латинское слово они имеют непосредственный доступ и к духовному смыслу Ветхого и Нового Завета, и к самой божественности Господней, но это высочайшее заблуждение. Потому что пока у человека природное рассудочное, оно пребывает в видимостях, то есть в чувственных видимостях. Вот как люди для себя создают образ Иисуса Христа, ему молятся и все, и его совершенно не знают. Потому что, как говорит латинское слово, Господь пребывает не в образностях, которые, потому что это идол духа, который человек создает сам по себе, а Господь пребывает в добром действии, благолюбии и в истинном, которое рождается наитием из этого доброго, а не формируется человеком посредством научностного, аналитического подхода к буквальностям божественного слова. Ибо этим аналитическим подходом он формирует в себе только идола. И этот идол иногда бывает для него полезным, если, поклоняясь этому идолу, он все же борется как с грехами против, со злами жизни, как грехами против Господа. А может стать и губительным, когда человек совершенно забывает, думает, что он спасен только потому, что он приносит эти внешние жертвы своему идолу своего сознания. И вот латинское слово, оно формирует, но оно формирует что? Оно формирует не высшее рассудочное, а оно формирует аналитически природное рассудочное, но оно формирует его в ту форму, которую Господь затем сможет свыше просветлить и обратить в подлинное, духовное, рассудочное. Почему? Потому что обычное человеческое рассудочное, языческое, тем более созданное на натурофилософских основаниях, пусть даже оно совершенно в себе рационально, логично и так далее, оно не может быть обращено божественным наитием. Почему? Потому что божественное наитие воздействует только в научностностях, заимствованных из священного писания. Вот в чем нужность священного писания, необходимость священного писания, его изучение, постижение и так далее. И вот в чем отличие латинского слова от писания Ветхого и Нового Завета. Писание Ветхого и Нового Завета тоже внутренне соединяют человека с Богом через внутренний духовный смысл, если он живет в добром. И она соединяла, и в иудейские времена соединяла, и христиан отдельных соединяла, особенно в апостольские времена. Но невозможно формирование рассудочного, духовного. То есть вот этой вот степени, которой Господь сможет явиться во всей своей силе и славе. И это возможно было только тогда, когда Господь через сознание Сваденборга создал сосуд, вот это вот аналитическое, рассудочное наитием всего своего света небесного. И в чем для нас польза всех этих описаний, которые заключены в латинском слове? Они тренируют, они шлифуют, они формируют наше природное человеческое рассудочное, подготовляя его к возможному вхождению туда божественного наития, божественного просветления. Но очень большой ошибкой для человека будет начать воспринимать это свое человеческое рассудочное за божественное. Точно так же, как буквальный смысл латинского слова, описывающий, так сказать, рассудочно представительствующий смысл духовный за сам смысл духовный. О чем это же латинское слово не раз предупреждает. Почему? Потому что человек тогда закроет для себя возможность получить это просветление от Господа. Потому что от добра добра не ищет. Потому что полное невозможно наполнить. Его сначала нужно опорожнить. Вот эта фраза «блаженны нищие духом». Если ты хочешь что-то в свою котомку получить, сначала вытряхни то, что ты в нее получил. И вот на этом основывалось то откровение, которое явилось основанием в 30-х годах 20-го столетия небесного учения в Голландии, или же доктрина де Химмель и Шлир, когда они поняли, что сколько бы мы ни полировали свое рассудочное, оно не будет божественным, что должно быть просветление и нисхождение Святого Духа. Вот о чем у нас были занятия, помните, статья вот этого Пфейфера, которую мы разбирали, ну, с вами много раз разбирали. И что, из-за чего у них были потом столкновения с остальными, так сказать, членами всеобщей новой церкви в Соединенных Штатах. Когда часть из них поняла это и вышла, а часть не поняла и осталась там. То есть это не просто тогда вредно, так сказать, бесполезно, это вредно, потому что оно зажимает сознание, оно изолирует его, закатывает от возможности божественного просветления. Ибо вот смотрите, как здесь это было сказано в этой цитате. «Пока истинное человеческое связано с научностями, пребывающими в природном человеке, и в той мере, насколько оное взирает из них на то, что оное истинное превышает, настолько же и не постигает оное рассудочное божественное. Но если в человека посредством научности и слова засеваема духовная степень любви Господа или же благолюбия, а засевается благолюбие тогда, когда человек из этих научностностей начинает бороться против зол жизни как грехов против Господа, не из своей собственной воли, а именно тогда божественная воля формируется из духовной степени его Господней любви. Он спасает человека. Он невидимо для него присутствует и действует в нем, и борется против зол. Хотя человек думает, что это он сам борется. И он должен так думать до определенного предела, пока он не осознает, что только Господу принадлежит вся заслуга спасения и вся сила действия духовного в его сознании. То из доброго благолюбия
Или же из доброго, принадлежащего духовной степени любви Господа Иисуса Христа. В нем и может быть формируемо затем и новое духовное рассудочное. От самого же Господа, то есть прививаемо рассудочное самого же Господа, как высшая степень в раздельной природной степени его сознания. Это касается именно человека, прежде всего гения духовного или же падшего. И затем это духовное рассудочное уже образует под собой в сознании у человека его новое разумение и в нем его новое волительное, которое в человеке тогда принадлежит исключительно и единственно самому же Господу. То есть новое рассудочное образуется, не возрождается старое волительное или же ветхий человек, а оно образуется в разумении у человека. Что звучит странно, как же так, в разумении волительное, это как бы противоречит, потому что вот есть волительное, есть разумение. Но в том-то и дело, что это не собственное волительное человека, а это волительное Господа Иисуса Христа в нем, которое в нем было волительным, так сказать, его собственным, а у человека оно является заимствованным или же действием его, Господа Святого Духа, в разумении у человека. И оно, это новое волительное, есть его личным присутствием в человеческом сознании тогда. И в этом новом разумении сознание способно уже отрешаться от видимости чувственного восприятия, связанных с его человеческим разумением научностей, заимствованных из буквального смысла Священного Писания. То есть, отрешившись от видимости, сознание тогда способно обожаться. При этом у всякого человека происходит именно частичное, частное обожание. А вот у Господа Иисуса Христа при этом произошло обожание полное. Та разница, да, что у человека его внутреннее формируется секторальным, частичным наитием неба Господнего. А в Господе Иисусе Христе все небо, если вы вспомните, у нас на эту тему были занятия, все небо участвовало в формировании его человеческого, то есть весь Иегова сущий, который называется Богом от вечности. То есть все божественное, всех присутствующее адаптировано в сознаниях ангелов всех небес. Вот так он был зачат. И потом это человеческое, которое было представительствующим по соответствиям всего неба, или же Иегова от вечности представительствующего, было в нем обожествлено, прославлено. И стало прославлено той славой, которая имела у тебя прежде бытия мира. То есть он стал божественным самим Богом в творении, актуальным Богом в своем человеческом божественном природном. При этом у всякого, ибо его Господа внутренней сущностью была при его зачатии вся полнота божества. А у всякого иного человека божественное сущее присутствует лишь ограниченно, то есть по какому-либо отдельному божественному качеству. Вот в Господе Иисусе Христе вся полнота божества присутствовала в полноте всех этих божественных качеств, а в сознании у всякого человека это присутствует только по отдельному качеству Господа Иисуса Христа. Вот это вот его фраза «Я лоза, а вы ветви». Мы каждая отдельная веточка, а он лоза, цельное тело, которое в себе все эти лозы содержит в едином целом. Более подробно это все нами разбиралось в статье «Господь от вечности». Если помните, была такая большая статья. И я хочу, так сказать, немного отметить здесь, что есть такая книга «Аврора» или «Утренняя заря возрождения». Это Якова Бема. И там есть очень гениальное прозрение вот этого, как бы, совокупности всех качеств Господа Иисуса Христа и их присутствие в каждом отдельном человеческом сознании.
Это было до второго Господнего пришествия. В то же время там очень интересная проблема, прозрение, связанное именно вот с этим вот определением качеств проявления божественного в человеческих сознаниях. Как дальше говорит нам латинское слово, человеческое рассудочное сущее в отношении всего истинное таково, что оно не способно уразуметь, что такое божественное по той причине, что это истинное как бы окольцовано в сознании человека видимостями его чувственного восприятия. Следовательно, в то, чего оно не способно понять, оно и не верит. А в то, во что оно не верит, то его и не затрагивает, и не может войти в его восприятие внутреннее, как вода не может пропитать вощенную бумагу. Оно как бы отбрасывается, скатывается по ней. То есть наитие Святого Духа приходит и отскакивает. Видимости, которым окружено рассудочное, отличаются тем, что оказывает на него влияние. Ибо сами видимости несут в себе удовольствие своего восприятия. Человек их воспринимает с удовольствием. Он с удовольствием живет тем, во что он верит, как в реальности настоящей. И поэтому, если у рассудочного начала отнять видимости, то ему будет казаться, что его лишили и удовольствий. Когда, между тем, небесное расположение в сознании окружают не видимости, а, собственно, духовное, доброе и духовное истинное. Вот пока у человека нет насажденной в него любви к духовному, к доброму и к духовному истинному, он будет все это от себя отвергать и отталкивать. Как, вот как Павел говорит, для иудея соблазн, а для эллина безумие. Все это будет отбрасываться. Но так как природно-чувственная рассудочная истина обладает такой свойственностью, то ей это, Господом, прощается и позволяется находиться в окружении видимости и получать тогда от них удовольствие. Господь использует тогда это рассудочное природное для преобразования жизни природного же человека, постепенно удаляя и вымывая оттуда все, что связано с адским злом. То есть Господь даже самых последних язычников, пребывающих в самых чувственных религиозных представлениях, как мы с вами не раз говорили, через их привязанность к их идолам, все равно очищает от зла и насаждает начатки своего благолюбия и образует начатки определенной совести, пусть и несовершенной. И это их, пусть языческое, пусть чисто чувственное представление, тогда может являться той соединяющей основой, благодаря которой человеческое сознание принимает образ того внешнего сосуда, который затем потенциально уже может быть исполнен добрым духовным из благолюбия. Как мы с вами не раз уже рассматривали этот образ, помните в сказке у Пушкина, когда разрубленное тело лежит, его сначала нужно полить мертвой водой, чтобы оно срослось, а только потом полить живой, чтобы оно ожило. Потому что если сразу живой полить, то отдельные куски оживут, а тут же снова умрут. Они не соединены. И вот это человеческое рассудочное, которое воспитывает слово каждой религии, вообще и особенности слова латинское в сознании у членов Новой Церкви, есть вот этой мертвой водой. Оно образует, оно сращивает их в единое человеческое тело. Но для того, чтобы произошло воскресение этого тела, нужно божественное просветление. И оно даруется только тогда, когда Господь сумел развеять зла жизни у человека и насадить в него благо своего, то есть любовь ко благу, или же духовную степень бы своей божественной любви, благолюбие, и ввести его в любовь к доброделанию, к добротворению, в своей актуальной внешней природной жизни. Помните, первым благолюбием является что? Борьба со злами, как грехами против Господа. Вот это начало благолюбия, и без этого благолюбия в сознании у человека не может быть никак засеяно. Человеческое рассудочное
доброе, рассудочное доброе. Потому что основа рассудочного – это именно доброе, а не истинное без доброго. Отличается тем, что многое в нем проистекает от мирских наслаждений. Ибо это доброе формирует не только истинность духовное, свыше, из духовной степени, но и также и наслаждение чувственного, и множество других наслаждений, существующих в мире. И вот в эти-то удовольствия Господь насаждает доброе духовное, когда человек преобразуется и возрождается. И благодаря этому доброму мирское умеряется, и вслед за тем, соответственно, обретает радость от этого духовного доброго. То есть человек получает духовно добрую, радость от духовно доброго удовольствия через действие чувственно-телесное. Однако в себе самом, в процессе своего прославления или же обожения, Господь полностью изгнал из рассудочного, существовавшего в его сознании, все мирское, и поэтому соделал его полностью божественным. Поэтому и все деяния его были абсолютно божественными. Наши деяния, даже когда они пребывают от благолюбия, они могут быть обожаемы Господом, но они никогда не становятся полностью божественными. И только в Господе Иисусе Христе, как исторической личности, все его деяния в себе были божественны, хотя внешне выглядели как сугубо простые человеческие, в чувственном человеческом восприятии. И вот в этом есть скрытый, так сказать, смысл вот этого утверждения, что в нем все полнота божества воплотилась телесно. Каждое деяние было полностью божественным, но в то же время оно было воплощено во внешне сугубо простое человеческое телесное деяние. Это для него было возможно по той причине, что Иегова или же Сущий был самым божественным Сущим Господа, несовершенно неотделимым от Него с самого момента Его рождения. Что человеческое начинается в самом внутреннем рассудочного Сущего в сознании, это нелегко выразить для понимания. Но при этом можно пояснить на примере того, что у человека зовется состоянием полноты, когда он преобразовывается и возрождается. Известно, что человек не может возродиться, не достигнув зрелого возраста. Ибо тогда он впервые способен пользоваться рассудком и рассудительностью. То есть оно может в нем присутствовать не времени и пространства, но он в детстве не может им пользоваться. Точно так же, как ребенок, например, в нем есть рудименты детородных органов, но он не может им пользоваться полноценно. Ни мужскими, ни женскими. Потому что это пока только рудименты. Они должны войти в свою полноту. И таким образом тогда может принимать доброе и истинное Господа. До того, как он войдет в это состояние, его приуготовляет Господь, насаждая в него все то, что сможет послужить ему почвой для принятия семени подлинно духовного, доброго и истинного. Так в него насаждается большинство состояний невинности и благолюбия, а также познание доброго и истинного и основанное на них мышление. Это приготовление длится определенное количество лет, природных, представительствующих собою определенную последовательность комплекса состояний духовных, насеваемых в его сознание Господом в последовательности творения нисходящей. Прежде чем начнется его возрождение. Когда человек этим уже бывает напитан и таким образом приуготовлен, то говорят, что его состояние достигло полноты, ибо его внутреннее начало тогда расположено к принятию состояний подлинно духовных истинного и доброго. Все то, чем Господь напитывает человека до возрождения и с помощью чего он возрождается, называется остаточностями, которое в слове означает число 10, а также 100, когда состояние для возрождения в его сознании достигает своей полноты. Это может послужить пояснением того, что означают состояния полноты, соединение человеческого с божественным у Господа. А именно, когда собственной своей силой, через борьбу, вызванную искушениями, через победы и через силы божественной мудрости и разумения, он обрел в себе в человеческом, то есть в рассудочном, столько божественного, что был способен соединить само божественное с божественным, которое стяжал в рассудочном. То есть смотрите, что из этого следует. То, что называется жизнь природная у человека, это лишь последовательное присвоение в самой последней или же чувственной степени восприятия сознания образностями этого самого чувственного, которые являются представительностями по соответствиям внутренних духовных состояний, этих самых внутренних духовных состояний, конструируемых в этих последовательностях тварному сознанию. И до тех пор, пока тварное сознание продолжает воспринимать видимостями чувственного восприятия, то ему и представляется, что есть некая такая последовательность жизни в реальном пространстве, по реальным временным прогрессиям, в реальных природно-материальных обстоятельствах. То есть, тогда существует простое, падшее человеческое сознание, мыслящее исключительно в видимостях чувственного восприятия. Но вот если в нем совершается преобразование путем удаления зол, как природных грехов перед Господом, такое сознание постепенно превращается в преобразованное и природно возрожденное, которое затем может стать и духовно возрожденным, или же обожиться в себе. Но такое в основном происходит лишь в мире духовном, после отрешения его от всего чувственного и телесного, посредством так называемой смерти природной, после которой наступает для человека или воскресение, или вторая смерть. Вот человек воспринимает человеческое. Жизнь – это фактически строительная площадка, на которую завозятся и складируются строительные материалы. Подлинная его жизнь начнется, когда произойдет отрешение от всего чувственного и телесного, и все эти строительные материалы пойдут в дело. Человек, пока он живет в мире, он как прораб на строительной площадке. Он как муравей бегает, ему привозят, он принимает, подписывает накладные, что-то говорит, везите вон, что-то оставляет. И от того, что он накопит на строительной площадке, зависит то, как им будет строиться его сознание вечности. Если окажется, что он подписывал накладные и думал, что он собирает там кирпич, балки, цемент, профили и так далее, а окажется, что ему завозили мусор, дерьмо какое-то, навоз, битые бутылки и так далее, и он потом ящики начнет распаковывать, а ящики – это внешнее чувственное удовольствие. И человек должен иметь мудрость различать, какое удовольствие происходит, какого содержания данного удовольствия. Что он получает внутри данного ящика, когда принимает его? Что он получает внутри этого удовольствия? Если у него удовольствие к стяжанию, скажем, материальной собственности путем честного исполнения служения, или же у него удовольствие стяжания материальной собственности любой ценой, и он согласен стяжать внутри воровство, обман, ложь и так далее. Если у него удовольствие стяжать супружественную привязанность и любовь путем чувственных последних удовольствий телесных, или же наоборот, путем этих чувственных удовольствий телесных он согласен стяжать в себя прелюбодеяние, гнусности и все остальные адские порождения. Внешне это чувственно, это не отличается по удовольствию. Ящик, в котором привезли. Наоборот, даже то, что приехало как прелюбодеяние, может чувственно быть оформлено гораздо более красочно, зажигательно и удовольствием. А супружественное ему кажется, о, там, скучным, телесным, привычным. Но если он глядит внутрь, то он понимает, да, этот ящик не казистый, но в нем ценнейшие строительные материалы для моей души вечности. А вот тут хоть и расписано всякими яркими этими вот зажигательными картиночками, там содержится духовный яд, который совершенно уничтожит мою жизнь в вечности. Прелюбодеяние, склонность там к разнообразию, склонность к насилию и так далее. Он борется, он не говорит, нет, это я не буду брать, нет, это я не буду делать. И настоящая жизнь поэтому у человека начинается по отрешению от телесного. Но эта жизнь, хотя она проходит в видимости, все, что мы видим вокруг, это видимости. Пространство, времена даже, природные явления, социальные явления – это все видимости, это не реальность. Вот если мы начинаем это принимать за реальность, думаем, что это-то и есть настоящая жизнь, и мы живем в ней только ради чувственных ее удовольствий, вот тогда мы начинаем гибнуть, потому что чувственные видимости рождают у нас не рассудочное, а рождают рассудочное адское. И поэтому Господь человеку часто до конца жизни не дает возникнуть рассудочного природного. Почему? Потому что вот есть люди, которые всю жизнь живут, ну, как чисто импульсивно. Акция, реакция. Вот говорят дети там, он всю жизнь подросток. Он ничего не осмысливает, не в состоянии осмыслить. И он это наркоман часто, гнусный ворюга там, т.д., т.п. Но он не оформил в себе рассудочного природного, которым он мог бы в себе зло подтвердить рассудочно. И поэтому после смерти его сознание может быть Господом, вся его жизнь может быть усыплена, пройдя через опустошение, он опустошается, в нем усыпляются все духовные состояния его взрослой жизни, его сознание редуцируется до состояния ребенка 5-7 лет, в котором тогда насевались остаточности, любви к сверстникам, любви к родителям, послушания родителям и так далее. И тогда из этих остаточностей начинает выращиваться совершенно другая личность, которая потом становится ангелом неба. Именно поэтому Господь не дает в этом мире многим доформироваться до природного рассудочного. А в ад попадают те, которые вырастили себе адское рассудочное, причем атеисты кондовые. Они попадают не в самый глубокий ад, а в самый, так сказать, начальный. А самые страшные ады зарезервированы для людей верующих, которые веру свою извратили вот этим вот адским рассудочным. Которые верили, что они оправдываются своим вот этим вот так называемой хорошей верой. И что они спасены кровью Господней, что они спасены покаянием. Что вот грешишь, придешь, покаешь, уже все спасен. Зло развеяно. Ничего подобного. Как сказал очень хорошо Павел в одном своем послании, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Вот в Господь вложил эту мудрость. Что посеяли, то и пожнете вечность. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятиям? Может быть, и по интернету кто-то хочет.
Да. Если имеет отношение вопрос мой к теме, значит, такой. Послание к людям. И ангелам, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, ну, Господь, под мраком, на суд вечного дня. А ангелы – это ж не служебные духи небесные.
Дело в том, что латинское слово говорит, что нет духа, который не был бы человеком. То есть и ангелы, и демоны, они все были людьми. И они в том мире стали ангелами или демонами в зависимости от того, какую жизнь они жили. То есть, когда люди думают, что сначала, вот, что слово говорит, что сначала были ангелы, потом были созданы люди, это неправильное понимание, потому что слово написано представительностями по соответствиям и священными мифами. Это вот точно так же, как когда люди думают, что мир был создан Богом за 7 дней, что были первые люди Адам и Ева, это всего лишь образности и представительности. Поэтому, когда он, Ветхий Завет говорит об ангелах, да и Новый тоже, он имеет в виду божественное качество, потому что каждый ангел – это воплощенное какое-то божественное качество. Но в основе всегда лежит человек, который сначала был в мире человеком, а потом стал духом после смерти. Но вот поскольку, как говорится, человек воспринимает божественное слово, вот как сегодня говорилось, исключительно сквозь вуаль видимости, вот это, знаете, вуаль, которая лежит на лице Иегова. Ну, когда Моисей говорил, на его лице лежала вуаль. И вот когда Господь говорит через слово, на его лице лежит вуаль. И вуаль – это восприятие человеческое по видимостям чувственным. И вот человек начинает создавать у себя какие-то представления о том, что он прочел в слове. И то же самое было и с апостолами, поэтому у них в посланиях очень много из их личных видимостей, представлений. Именно поэтому латинское слово говорит, что в Новом Завете божественными являются только 4 Евангелия и Откровение Иоанна Богослова. Это чисто божественное слово. А все послания апостолов, там деяния апостолов, это уже творения чисто человеческие, в которых отражаются все представления человеческие тех, кто их написали. И поэтому они могут восприниматься как полезные для членов церкви, но они не являются догматически непогрешимыми, как им является божественное слово, которое истинно в каждом своем слове и в каждом своем выражении, но на котором всегда лежит вот эта воля Моисеева, и которая не совлекается до тех пор, пока Господь не просветлит сознание человека. Так что вот это вот, то, что записано в послании у Иакова, например, это все его собственные представления, которые должны разбираться и сверяться именно со Священным Писанием непосредственно. И тогда можно будет понять, что там было от истинного, что там было лишь от видимости его собственных представлений. Ну что,
Вот когда Бог дает прозрение человеку через Священное Писание, да, как это чувствует человек, что это от Бога прозрение? Чувствует он это или это растворяется?
Он поверяет. Дело в том, что когда человек возрожден полностью, он это чувствует. Но пока он не возрожден, вот помните, как этот Павел говорил, что если вдруг придет к вам кто-либо другой, или даже ангел сойдет с неба, или даже мы сами будем проповедовать не то, что мы проповедовали до этого, то будет анафема. То есть нужно сверять с вот этим вот, с буквальным смыслом Священного Писания. Вот это одна из основ нашей церкви, один из принципов, который был записан в ее, так сказать, доктрине, когда она создавалась, что всякое учение веры приходит от просветления. Но оно должно извлекаться исключительно из буквального смысла Священного Писания и буквальным же смыслом Священного Писания поверяться. Это вот если вы почитаете, скажем, книгу «Тайны небесного» Сведенбурга, вот он, например, берет вот эту вот какой-нибудь стих из книги «Бытие», дает его истолкование и смысла буквального, и тут же подтверждает его параллельными местами в других, так сказать, книгах Ветхого и Нового Завета. И тогда все складывается в цельную картину, и ты видишь, что действительно все эти места, собранные вместе, не могут иметь другого истолкования. Все другие истолкования будут как Тришкин кафтан. На одно натянул, то обнажилось, с того стянул, это стало теперь это вот незакрытым. И Поэтому человеку необходима вот эта вот способность к рассудочно-природному или же аналитическому мышлению, прежде чем он получит откровение. Особенно же человеку падшему, потому что его волительное будет постоянно любое откровение стараться извратить. И поэтому Господь не допускает нисхождения ангелов, чтобы они поучали человека. Потому что ангел-то, может быть, будет говорить истину, но поскольку сознание человека извращено видимостями его восприятия, то он будет ангелов воспринимать, ну, только ложное, свое собственное ложное из истинного ангела. И поэтому Господь и дал нам Священное Писание или же Слово Свое, чтобы мы божественную истину от Господа получали через Слово и через просветление, но именно в Слове. Вот как Сваденборг говорит, что я клянусь, что я не получил ничего изучения этой церкви, ни от какого даже ангела, но только от Господа Единого в процессе чтения Слова. То есть Господь дает просветление именно в Слове. И это просветление должно быть поверяемо. У Павла есть целое рассуждение насчет того, что только дух животворит, а буква убивает. И что духа не отвергайте, но всякого духа поверяйте, и то, что найдете хорошего, держитесь.
Да, потому что духи разные.
Да, то есть надо поверять. Духа поверять именно буквальным смыслом Священного Писания. И вот этим рассудочным, это вот талант, который Господь дает человеку. Талант – это именно вот это вот природно-рассудочное, которым человек может поверять просветление, которое есть чистым божественным даром.
Не всякому духу верьте, но испытывайте духов. Да. От Бога ли они?
Ну что, может, есть вопросы у людей по интернету? Ну что, если вопросов нет, тогда, может, будем помолимся и будем завершать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.